Принц показал на пруды.
«Будь так любезна, Абара, посмотри на детей».
«Не желаю быть любезной. У меня другое желание — вогнать копье в брюхо Тайвина и поискать золото в его кишках под песню «Рейны из Кастамеры».
«Посмотри на них», — повторил принц. «Я приказываю». Несколько детей постарше загорали, лежа лицом вниз на розовом мраморе. Другие барахтались в море. Трое строили из песка замок с высоким шпилем наподобие башни-копье в старом дворце. Не меньше 20 ребятишек плескались в большом пруду. Маленькие, сидя на плечах у больших, старались спихнуть друг дружку в воду. Каждое падение сопровождалось громким хохотом. Одна девочка, орехово-смуглая, как раз в это время сдернула белобрысого мальчугана с плеч его брата.
«Твой отец когда-то тоже играл так, а до него и я», — сказал принц. «Между нами 10 лет разницы, и я ушел отсюда, когда он только дорос до игры, но я наблюдал за ним, когда приезжал к матушке. Он даже в детстве был злым и быстрым, как водяная змея. Зачастую он скидывал в воду мальчиков намного больше себя. Он напомнил мне об этом в тот день, когда уезжал в Королевскую гавань, и поклялся, что сделает то же самое снова. Иначе я ни за что не отпустил бы его».
«Не отпустил бы?» — засмеялась Абара. «Как будто ты мог его удержать. Красный змей Дорна всегда поступал, как хотел».
«Да, верно. Я хотел бы найти какие-то слова утешения».
«Я не за утешением пришла к тебе», — все так же презрительно процедила Абара. «Когда мой отец явился за мной, мать ему воспротивилась». «Она девочка», — говорила мать, — «и вряд ли твоя дочь. У меня было с 1000 других мужчин». Он бросил свое копье мне под ноги и ударил мать по лицу так, что она расплакалась. «Мальчики и девочки, мы все ведем свои битвы, но выбор оружия боги предоставляют нам самим». Сказав это, он указал на копье и на слезы матери. И я подняла копье. «Я же говорил, что она моя», — сказал отец и забрал меня. Через год мать упилась до смерти. Говорят, она плакала, когда умирала. Абара подступила к самому креслу. «Позволь мне сразиться копьем. Большего я не прошу».
«Это серьезная просьба, Абара. Я должен с ней переспать».
«Ты и так уже спал слишком долго».
«Возможно, ты и права. Я пришлю тебе весть в солнечное копье».
«Весть о войне. Другой мне не надо». Абара повернулась на каблуках и удалилась столь же гневно, как и пришла, чтобы взять на конюшне свежего жеребца и пустить его вскачь.
«Вы чувствуете боль в ногах, мой принц?» — спросил оставшийся на террасе мейстер.
«Спроси еще, жарко ли греет солнце», — со слабой улыбкой ответил Доран.
«Принести вам питье?»
«Нет, я нуждаюсь в ясном уме».
«Мой принц, стоило ли разрешать леди Абаре вернуться в солнечное копье? Она наверняка будет разжигать простолюдинов своими речами. В народе ваш брат пользовался любовью».
«Как и у всех нас», — принц прижал пальцы к вискам. «Впрочем, ты прав. Надо и мне вернуться в копье».
«Благоразумно ли это?» — засомневался мейстер.
«Нет, однако необходимо. Пошли гонца, пусть велит Рикасса открыть мои покои в солнечной башне и уведомит мою дочь Рианну, что я буду там завтра».
«Моя маленькая принцесса». Капитан очень скучал по ней.
«Вас увидит,
предостерег мистер. Капитан понимал, о чем он. 2 года назад, когда они покинули солнечное копье ради покоя и уединения водных садов, Доран был еще совсем не так плох. Тогда он еще ходил, хоть и медленно, опираясь на палку и гримасничая на каждом шагу. Принц не желал показывать врагам свою нынешнюю слабость, а ведь в старом дворце и примыкающем к нему городе полным-полно глаз. «Глаз и ступеней, которые он одолеть не сможет», — думал капитан. Ему пришлось бы взлететь, чтобы добраться до вершины солнечной башни. «Пусть видят. Нужно же кому-то вылить масло на бурные воды». Дорну следует напомнить, что у него пока еще есть принц. Пусть даже этот принц стар и разбит подагрой. «В солнечном копье вам придется дать аудиенцию принцессе Мерцели. С ней будет ее белый рыцарь, а он, как вам известно, исправно пишет своей королеве».
«Не сомневаюсь. Белый рыцарь». Капитан нахмурился. Сир Арис приехал в Дорн со своей принцессой, как он, Ариохотах, когда-то со своей. Даже имена у них до странности схожи — Арио и Арис. Но на этом и конец сходству. Капитан навсегда оставил Норвас и его бородатых жрецов, а сир Арис Окхард до сих пор служит Железному трону. Хотах, бывая по делам принца в солнечном копье, всегда с некоторой грустью смотрел на этого человека в длинном белоснежном плаще. Он предчувствовал, что им когда-нибудь придется сразиться, и что в этот день его секира раздробит череп белому рыцарю. «Быть может, этот день уже недалек», — подумал капитан, скользнув пальцами по гладкому ясеневому древку.
«Скоро уже и вечер», — сказал принц. «Дождемся утра. Позаботься, чтобы к рассвету мои носилки были готовы».
«Как прикажете». Мистер поклонился и поспешно ушел. Хотах слушал, как удаляются его шаги.
«Капитан», — тихо окликнул принц. Арио подошел. Древко в кулаке было шелковистым, как женская кожа. Капитан стукнул им об пол, давая знать, что он здесь. Но принц по-прежнему смотрел только на детей.
«Были у тебя братья, капитан, там, в Норвасе, когда ты еще был молод. Или сестры?»
«Да, 2 брата и 3 сестры. Я был самым младшим».
«Младшим и нежеланным. Лишний род, большой парень, который слишком много ел и быстро вырастал из своих одежек. Неудивительно, что его продали бородатым жрецам.
А я был старшим. Но Морс и Оливер умерли еще в колыбели, и я не надеялся больше, что у меня будут братья. Мне было 9, когда родилась Илия, и я служил оруженосцем на Соленом берегу. Когда туда прилетел ворон с известием, что мать разрешилась на месяц раньше срока, я был уже достаточно большой и понимал, что дитя не выживет. Лорд Гаргален сообщил мне, что у меня родилась сестра. Я же ответил, что она все равно скоро умрет. Но она выжила. По милости нашей небесной матери. А год спустя на свет, вопя и брыкаясь, появился Аберин. Я был взрослым мужчиной, когда они плескались в этих прудах. Однако вот я сижу здесь, а их больше нет».
Арио не знал, что сказать на это. Он всего лишь солдат, и этот край с его семиликим богом даже после стольких лет остался чужим для него. Служить, повиноваться, защищать. Он принес эти обеты в 16 лет, в тот день, когда взял в жены свою секиру. Простые обеты для простых душ, как говорили бородатые жрецы. Его не учили утешать
горюющих принцев. Он все еще подыскивал слова, когда на террасу в каком-нибудь футе от принца опять шлепнулся апельсин. Доран сморщился, как будто этот звук причинил ему боль. Вздохнул и сказал: «Довольно. Оставь меня, Арио. Я хочу еще немного посмотреть на детей». Солнце село. Стало прохладно. Дети ушли в дом ужинать, а принц так и сидел под апельсиновыми деревьями, глядя на тихие пруды и на море. Слуга принес ему пурпурные оливки, лепешки, сыр —